Программа «Своими глазами».
У микрофона Алексей Нарышкин. Всем здравствуйте. И напротив меня сегодня Андрей Никитин, генеральный директор агентства стратегических инициатив. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Знаете, сразу хочу вас спросить. Я буду откровенен с вами. Я про агентство стратегических инициатив ничего не знаю. Ну, я же могу в этом признаться. Такой, знаете, легкий каминг-аут. Я знаю, что периодически ОСИ появляется в информационном поле. И ОСИ появляется очень часто в связке с Владимиром Путиным. И Владимир Путин хвалит вашу структуру. Владимир Путин дает вам поручения некие, и в послании он к вам непосредственно обращался. И при всем при этом вы существуете 5 лет. А что вы делаете? Знаете, как спрашивают людей, которые в возрасте, в чем секрет вашего долголетия?
Это хороший вопрос, спасибо. На самом деле у нас есть 4 направления работы. Каждое из них занимается разным и, наверное, в разной динамике. Я начну с самого понятного, самого известного. Это тема улучшения бизнес-климата. Если помните, в майских указах президента был один из показателей таких. Это войти в 20-ку стран с лучшим бизнес-климатом по рейтингу Doing Business.
Да.
Мы были 124, если мне память не изменяет, на старте. Сейчас мы 40-е в этом рейтинге. И к 2019 году у нас есть шансы продвинуться еще.
Угу. Подождите, давайте сразу разберемся. Это же не ваша заслуга.
А чья? Ну, в том числе и наша, конечно, тоже.
Давайте конкретно 3 направления тогда оставим. В сторону времени у нас есть. Что вы такое сделали? Ну, потому что со 120 какого-то на 40-е это существенно, это хорошо.
Вы знаете, очень просто. Там такие понятные показатели – это сроки и скорость получения разрешений на строительство, сроки, скорость и стоимость подключения к электросетям. Это, например, сроки прохождения таможенных процедур, там порядка 11 показателей. Мы сделали очень простую вещь. Мы собрали бизнес и чиновников на своей площадке, сделали рабочую группу и сказали: коллеги, давайте подумаем.
Вот. Соберем жалобу.
Нет, зачем жалобу? Или... То есть того регулирования, которое у нас есть, имело бы смысл на сегодня как бы вот сократить.
То есть как нам, избыточное регулирование.
Как нам сократить эти сроки, как нам сделать так, чтобы вот было более комфортно получать эти разрешения, подключаться и так далее. Люди работали. Мы просто эту работу организовывали. Конечно, у нас нет специалистов по газу, по стройке и по таможне одновременно. Поэтому...
То есть, агентство стратегических инициатив, если мы говорим об этом направлении вашей деятельности, это площадка?
Это во всех направлениях площадка. То есть, мы обратная связь там в гораздо большей степени, чем многим кажется. И... Получились дорожные карты на выходе. Эти дорожные карты были приняты распоряжением правительства. Соответственно, дальше в течение вот этих последних 5 лет последовательно принимались законы, поправки, изменялись какие-то постановления правительства, просто убирались лишние процедуры в разных сферах. Ну, например, там, простейший пример, отменили командировочное удостоверение как форму отчетности, убрали там минус одну бумажку, сократили до 60 дней сроки подключения к электросетям для малого бизнеса, для небольших объемов, которым не нужно тянуть как бы отдельную линию туда.
Ну, смотрите, вот эти вещи хорошо перечислять, а если от них уже отдача? То есть, как мы можем померить какой-то такой позитивный эффект?
Ну, смотрите, этот рейтинг Всемирного банка строится на опросах предпринимателей. То есть, им бессмысленно что-то доказывать мне или там Министерству экономического развития, с которым мы вместе эту всю работу делали. Они спрашивают предпринимателей, если те фиксируют какое-то сокращение, они это учитывают в своем рейтинге. Соответственно, как бы вот такой результат дали наши предприниматели, что теперь это 40-е место, а не 124-е. Слушайте, это лучше, чем в Италии. Вот на сегодня.
С бумажками хорошо, когда вы устраняете всякие вот такие барьеры, которые лишние, ну, объективно лишние, если бизнесмены об этом говорят, а в плане совершенствования такого вот какого-то, в плане либерализации законов и наших уголовных всяких дел, агентство стратегических инициатив делает что-нибудь? Вот эта вечная история, что предпринимателей не надо сажать, 159-я статья. Тем не менее, у нас все равно бизнесмены часто сидят, получают сроки. И, как бы, по-моему, это вот не способствует вообще устройству бизнеса, организации, открытию каких-то своих компаний.
Смотрите, есть там два блока вопросов. Первый блок – это то, чем занимается Борис Титов. Это как раз либерализация уголовного законодательства для предпринимателей. А второй блок – это как раз вот это все регулирование, которое можно читать по-разному. Например, у нас была отдельная дорожная карта по оценочной деятельности. У нас, как вы знаете, один оценщик может оценить там в рубль, а другой в миллион рублей. Один и тот же объект. Суды по собственному желанию либо такую оценку, либо такую принимали в работу, и отсюда масса каких-то последствий наступала, и рейдеры из-за этого как бы активно этим пользовались, скажем так, и так далее. То есть мы, конечно, не занимаемся уголовным законодательством, это не наш мандат. Но вот какую-то часть работы по однозначному толкованию каких-то вещей мы делаем как бы, да, в рамках вот этой работы по Doing Business. Там есть один минус, я сразу о нем скажу. Вот этот международный рейтинг, он измеряется по Москве и в последнее время по Санкт-Петербургу. То есть этот рейтинг, он, к сожалению, не дает картины.
Правильно,
по всей...
да.
Ну, почему? В каждой стране по столице. Они же по всему миру его измеряют.
Ну, нет, подождите. Вот вы хорошо про это сказали. Я не знаю, как в случае с европейскими странами, с Америкой. Но в нашей истории это вообще получается не репрезентативно. У нас Москва и Петербург объективно живут лучше, не знаю, в десятки раз. Ну, вы сами путешествуете по городам, вы видите, как люди там живут, вы видите бизнес. И я тоже путешествую, но немножко. И командировки рабочие у меня бывают, но это же разные вещи.
Да, поэтому в рамках этого направления мы сделали еще одну историю, более важную, на самом деле, чем вот этот doing business. В 2012 году было такое исследование, там было 20 регионов, их попробовали померить по той же методике, по которой измеряется этот рейтинг. И получилось, что если бы столица нашей родины была в Ульяновске, то мы были бы не 124-е, а где-то там 70-е, 80-е. Потому что очень много...
Интересное исследование.
Да. А вот эти все стройки, подключения, там же очень много регионального, муниципального законодательства. И в Москве оно сложное. То есть оказалось так, что... На тот момент регулирование по Москве было хуже, чем по нескольким регионам, не по всем. По тем, которые активно занимались привлечением инвесторов уже в то время, как Калужская область, например. И тогда мы взяли вот этот опыт, посмотрели, как они работают, и сделали, даже не мы это сделали, а деловые объединения наши, торгово-промышленная палата, ТПП, РСПП и Деловая Россия, предложили сделать национальный рейтинг. В схожей методологии, но который измеряет вот то же самое, но по регионам.
Угу.
Чтобы увидеть, как ситуация меняется от региона к региону. Соответственно, вот такой рейтинг, он каждый год проходит, уже два года подряд, и результаты его на питерском форуме озвучиваются. И
Владимир Владимирович, можете напомнить, да, какие там, кто в лидерах или как вы их ранжируете?
Но это не мы, это опять же предприниматели в каждом регионе дают оценку тому, как они видят ситуацию вот с этими
администраторами. Я имею в виду, вы же мы сводите это в единый документ, да.
Да, соответственно, номер один – Татарстан. Там рядом Калуга, Тюменская область, Тульская область. Ну, первая десятка, она очень похожа на...
Москва, наверное, там тоже есть.
Москва, она в первой двадцатке, а Питер нет. Питер существенно ниже. Там как раз ситуация... Москва очень много сделала с 2012 года, когда вот эта ситуация стала появляться. Здесь действительно масса прошло сокращение вот этих вот процедур для малого бизнеса. В Питере пока ситуация чуть хуже, по крайней мере, предприниматели в Питере ее оценивают хуже. То есть там нет такой динамики, нет такой позитивной картинки. Может быть, она появится вот в следующем рейтинге. Сейчас как раз идут опросы по итогам 2016 года, и на питерском форуме он снова появится как результат.
Уже вот в следующем году. Да. 17, да?
Но там смысл вообще не в нем. То есть смысл не в рейтинге, а смысл в том, что мы благодаря рейтингу видим лучшие практики. Мы видим, что вот такой-то регион так-то научился подключать к газовым сетям за дешево и быстро. И остальным говорим, ребята, вот придите туда, учитесь.
Так, вот смотрите, Андрей, а кто и как должен пользоваться этим рейтингом? Вот Татарстан на первом месте. Вы говорите, эти практики надо использовать. Этот сводный рейтинг, он в Кремль отправляется?
Ну, он озвучивается. Ну, естественно, он попадает во все госорганы, он попадает во все регионы.
Как дальше с ними работать, я хочу понять.
А дальше регионы, которые считают, что им некомфортно оказаться там 65-ми, 63-ми, да, они начинают интересоваться лучшими практиками, менять систему управления, сокращать бумажки на своей территории и так далее.
А агентство стратегических инициатив, опять же, мы выяснили, что площадка, может вот так вот губернаторов и вообще региональной власти сводить вместе, чтобы происходил такой обмен опытом?
Этим мы и занимаемся в этой части. То есть у нас вот прямо сегодня как раз-таки по ключевым проблемным точкам вот последнего рейтинга проходит совещание со всеми экономическими вице-губернаторами и министрами всех 85 субъектов в нашем офисе тут через дорогу. И мы им рассказываем о том, вот, например, оформление земли в собственность. Очень разные сроки от региона к региону. Проблемы там в 60 регионах у нас границы муниципалитетов не оформлены. Это базовый вопрос, который добавляет до 50 дней как бы, к вот этим срокам. А есть регионы, где оформлены, там на 50 дней короче. Мы говорим, вот смотрите, вот это надо сделать, это надо сделать вашим муниципалитетам. Это такая она работа, знаете, ее сложно объяснить, и, наверное, не нужно это объяснять просто как бы обычным гражданам, она их не должна волновать. Их должно волновать только то, что они пришли и быстро получили необходимый ответ на свой запрос. Да? И поэтому, может быть, вы мало про это знаете, потому что это интересует, конечно, предпринимателей, наверное, да, чиновников в регионах, муниципалитетах в большей степени. Но дело...
Не, хотелось бы просто как потребитель получать какую-то отдачу. Ну, опять же, я как рядовой гражданин, я не могу судить, стало ли бизнесу легче, тяжелее. Но, возможно, наверное, если условия для бизнеса как-то улучшаются, становится бизнесу проще, то и моя жизнь должна улучшаться. Но вот я не могу за себя сказать, что стало жить проще. И за своих друзей и коллег тоже как-то... Не знаю, но это вряд ли ответственность конкретных регионов. Можно говорить об ответственности Путина, об ответственности Барака Обамы и так далее.
Ну, знаете,
то есть, я имею в виду, не все мы можем измерить какими-то бизнес-условиями.
Это, безусловно, так. Вы правы. Есть и макроэкономика, есть и стоимость кредита, и все остальное. Но, тем не менее, да, если предприниматель теперь может компанию зарегистрировать в онлайне или ИП, это хорошо. Если у вас... Вы знаете, что такая была статистика тоже в 2012 году, по-моему. В России было 5 миллионов бухгалтеров, а в Америке 3. При несопоставимом размере. Вот эти плюс... Ну, у нас должно быть меньше просто, потому что экономика меньше, да? Вот эти люди, они занимались вот этой бумажной, прокручиванием бумажной всей истории, бесконечной, да, как бы лишних отчетов и так далее. Если удастся... Это же деньги.
То есть... Ну, и проблема же в том, что это не прихоть, не знаю, руководителей.
Конечно, это требует, это набор бумаг.
Да.
Там лесов, которые мы уничтожаем, там, создавая эти бумаги. И вы, когда покупаете что-то, в этой цене есть вот эта вот лишняя доп. Зарплата, да, скажем так. И мы пытаемся сделать, чтобы этого было поменьше вот в этом направлении. Но поскольку ОСИ это не госорган, и мы НКО, в общем-то, да, юридически мы НКО, и мы никого ни к чему принудить не можем. Мы можем только людям показать, как может быть, да, и предложить им какой-то формат, как можно в нормальном комфортном режиме просто что-то поменять в этой ситуации. Вот, это один блок нашей работы.
И... Если позволите, напомню слушателям, что в эфире «Эхо» сегодня генеральный директор агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Три направления, да, вы еще обещали назвать вашей деятельности.
Да.
Для меня и для тех слушателей, кто не знает, чем вы вообще занимаетесь, ну, хотел бы, наверное, узнать.
Да, второе направление называется очень забавно, называется «Молодые профессионалы». Есть определенное противоречие между словом «молодые профессионалы», хотя, наверное...
По-моему, нет, не знаю.
Вот так исторически, наверное, было, а сейчас его уже, наверное, нет, действительно, вы правы. Там есть две больших истории, несколько историй поменьше, которые коллеги делают. Очень важная история – это изменение системы подготовки кадров в среднем профессиональном образовании. Поскольку мы площадка, и мы сами не придумываем себе работу, к нам в 2011 году пришли ребята и рассказали, что есть такой WorldSkills, соревнование по рабочим профессиям, и мы считаем, ну, просто люди, которым это было важно, да, мы считаем важным, чтобы Россия в этом участвовала. Нам удалось их поддержать, ситуация эта развивалась, сегодня, может быть, вы знаете о том, что наша команда, вот ребята из колледжей, которые по рабочим профессиям, заняла первое место на европейском чемпионате по рабочим профессиям. Первый раз, когда они приехали, они заняли последнее место.
То есть... Не, я знаю про WorldSkills, да? Потому что в другом эфире, в программе «Арсенал», которую я тоже веду, приходит периодически практически люди из ОПК и говорят про то, что их предприятия, работники этих предприятий тоже поучаствовали. В российских, правда, на российском уровне, Роскосмос, по-моему, тоже проводилось.
Это же система чемпионатов, да. То есть она работает, начиная с областей, с субъектов, потом в округах, потом есть национальный чемпионат, потом победители едут на мировой, который раз в два года проходит.
Зачем?
Это бенчмарк. Это все та же самая история. Когда вы видите рядом нашего токаря-выпускника и немецкого токаря-выпускника, вы понимаете, в чем разница в подготовке.
Нет, кто понимает? Хорошо, вот токарь поехал в Европу и занял первое место. Или, наоборот, лучше даже занял 10-е место. Потому что немецкий токарь оказался лучше. Он более профессионально подготовлен. И что должен делать наш российский токарь? Он должен вернуться в Россию куда-нибудь к себе в Омск, откуда вы его привезли на эти соревнования, и должен убиваться на кухне, пить?
Вот, смотрите, давайте уберем слово «лучше-хуже». Да? Когда...
Ну, это же соревнования, как может быть без этого?
А они же очень разложены по этапам, то есть там вопрос, чем лучше. Да? И, например, у немецкого токаря там задание выглядит как на соревнования, я просто попытаюсь объяснить, я небольшой давайте. Специалист. Спроектировать изделие в программе, запрограммировать станок соответствующим образом, изготовить это изделие, и в последующем оценивается культура труда, то есть как это все работает на рабочем месте. У нас вот ту же самую работу проектирует проектировщик с высшим образованием, программирует технолог с высшим образованием, рабочий только делает, ну и максимум, если он хороший рабочий, он еще культурно это делает, там не мусорит при этом. Угу. То есть там это делает один человек, это входит в набор компетенций, которые учат человека в колледже. У нас это делают минимум трое, из них два с высшим образованием. Вот вам ответ на вопрос по производительности труда, про который...
Это, во-первых, неэффективно, во-вторых, это стоимость повышает.
Естественно. Тоже. И в-третьих, как бы, то есть оказывается, что какие-то вещи можно делать на уровне СПО сразу. Что эта информация дает? Она дает возможность понимать, в какую сторону должны меняться колледжи. То есть, помимо того, что сам по себе WorldSkills – это классная мотивирующая история для этих ребят, которые в этом участвуют, они не чувствуют себя аутсайдерами, да, когда они получают эти медали. Uh-huh. Вот это важно. И когда про это говорят, когда президент там со сборной встречался год назад, который на чемпионате мира в Бразилии участвовал, это все правильно и задает правильные ориентиры. Но для специалистов это повод для того, чтобы поправить вот эту всю историю системы СПО.
Как можно, сейчас простите, а как можно, основываясь на результатах вот этого WorldSkills или EuroSkills, да, который сейчас проходил?
Был Евро, да, раз в два года, как в хоккее. Угу.
А как можно по итогам этих соревнований реформировать потом всю образовательную систему? Подготовку специалистов по всей стране, вузов, даже не вузов, вот как раз училищ, среднее специальное образование, их, я не знаю, тысячи в стране.
Ну, смотрите, это полномочия регионов системы СПО. Во-первых, можно и нужно, и сейчас это делается, изменить образовательные стандарты. То есть поменять их так, чтобы человека учили тому, что нужно. Во-вторых, изменить систему экзаменов, чтобы эти экзамены были максимально приближены к методологии WorldSkills, чтобы ребенок не сдавал экзамен, когда он ювелир будущий, не сдавал экзамен по книжкам там на доске, да, или в тетрадке, а делал изделие. Да? Собственно говоря, вот экзамены приблизить к практике. Это второе. А третье. Как хотите это можете назвать. Можете назвать дуальной системой образования, которую практикуют немцы. Можно сказать про старую советскую практику. Предприятия должны управлять или влиять на те колледжи, которые готовят для них специалистов. Вот, собственно, три элемента. И продвинутые регионы во все этим пользуются сейчас. И, собственно говоря, если мы посмотрим на победителей вот этого европейского чемпионата, они все из тех регионов, где уже есть современные предприятия, есть инвесторы, которые говорят главе субъекта: дай мне рабочих, как бы, иначе я от тебя уеду, если у тебя не будет кадров. Вот. И там уже система СПО, она уже работает вот по более-менее таким современным стандартам, хотя бы в какой-то части.
А есть какая-то связь между регионами, которые в Doing Business в рейтинге?
Абсолютно. Ага. Это же абсолютно связанные вещи. Как можно привлекать инвесторов, если ты не умеешь готовить профессионалов для этих инвесторов?
То есть подтверждается не только словами самих бизнесменов, но и как бы на деле.
Конечно.
А давайте еще тогда два направления у нас.
А в этом направлении есть еще другая очень интересная история, так называемая национальная технологическая инициатива. История непростая, но смотрите, вот у нас вся логика развития инноваций, она какая? То есть мы создаем институт развития, который поддерживает там-то, 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 и тех-то, тех-то, там, в биотехе, там, да, там, не знаю, в композитах, еще в чем-то, да. Или мы создаем российскую венчурную компанию, которая поддерживает венчурные инвестиции. То есть всегда в основе есть какой-то человек, мы его там знаем или не знаем, который подумал и решил, что вот надо поддерживать именно это. Мы в своей логике, в логике площадки, да, мы говорим, давайте вообще посмотрим, а что у нас в России умеют делать, и в каких технологиях у нас уже появились и предприниматели, и ученые, которые могут сделать что-то, что опережает или равно мировому уровню. И посмотрим не сверху вниз, что вот мы создали там, знаете, жесткие рамки, и вот эти к нам, пожалуйста, приходите, там, а эти к нам не приходите, а попробуем посмотреть, что есть. Если это есть, и это способно сформулировать, это сообщество способно сформулировать какие-то пожелания к государству, как им нужно помогать, как им нужно давать возможности для развития, давайте мы им поможем.
А то есть, на конкретных примерах можете объяснить?
Далеко.
Ну, я не знаю, кто к вам в рамках этой программы, в рамках этого направления может обратиться, получить какую-то поддержку, помощь?
Там точно так же формируются рабочие группы, они легитимизируются комиссией по модернизации. Это вот сейчас по мере, так сказать, формирования этих сообществ. Есть рабочая группа Аэронет, это беспилотные летательные аппараты. Там люди, которые не столько делают беспилотники, сколько делают софт для беспилотников. И делают, скажем так, определенные вещи, которые позволяют ими управлять не индивидуально каждому, а системно управлять этой всей вот этой историей. Вот.
Но к вам в рамках этого проекта приходят частники, и вы помогаете частникам?
Они приходят и говорят, что мы вот в этой отрасли развиваемся, у нас есть наука, у нас есть классные разработки.
Дайте нам денег.
Или поменяйте нормативку.
А денег даете?
Денег не даем. Денег дает РВК, там еще кто-то, а осевщикам денег не дает. Мы площадка. Мы не институт развития.
Слушайте, а вот получается та же самая бюрократия. Если ты хочешь обратиться с добрым советом, если ты хочешь менять законодательство, иди в ОСИ. Если ты хочешь денег, иди туда-то. Но это же тоже неправильно. Почему-то нельзя всех вас собрать под одним каким-то названием. И все, чтобы вы и деньги раздавали, и... Это, знаете, это же как это называется, единое окно. Вот мы же хотим портал госуслуг у нас в одном месте. Ты пришел, и все, чтобы паспорт поменять, какие-то платежи оформить.
Вы знаете, у нас настолько искренние и некоммерческие отношения с теми людьми, с которыми мы работаем, что я бы очень хотел их вот таковыми и оставить. Да? То есть, поэтому деньги это не к нам. Деньги.
Ну, хорошо.
Да.
Кроме беспилотников, еще какой-нибудь
пример? Беспилотные морские суда. Еще более серьезная история.
Это важно?
Это крайне важно. То есть, это то, что... И они уже есть, и они уже испытываются у нас в России. Да? То есть, это крайне важная, интересная история. Это то, что позволит сильно сократить, упростить и сократить вот эти все перевозки. Совершенно фантастическая история нейронет. Это все, что касается управления силой мысли, там, предметами, объектами. Да? То есть это в России есть там суперприоритетные разработки в этой области. Это очень интересно для инвалидов, например, когда человек думает, и у него что-то пишется там на экране, или он там как-то двигает какие-то вещи. Да? То есть это уже есть, это уже как-то работает.
Ну, хорошо, что вы начали эту мысль развивать, потому что у меня на лице появился улыбка, я подумал, что это как-то связано с шарлатанами, вот это, знаете, заряжать воду, силой мысли, мы двигаем предметы.
Нет, это не то. Не то совсем, больше того. У нас в национально-технологической инициативе карты появляются дорожные только тогда, когда появляется сообщество. Когда мы видим, что есть предприниматели, которые в это инвестируют, есть ученые, которые этим хотят заниматься. То есть мы не помогаем и не работаем с чистыми изобретателями, да, мы работаем с сообществами.
То есть, грубо говоря, для того, чтобы вы занимались каким-то направлением, вам нужно удостовериться в том, что этим направлением интересуется не один человек, а целая какая-то серьезная внушительная группа. Значит, действительно, как бы...
Да, есть некая комьюнити, которому это нужно. Вот. Я могу как пример вам привести просто один кейс, тоже один из моих любимых. В 2011 же году к нам пришли коллеги из Ассоциации индустрии детских товаров. Uh-huh. Вот казалось бы, да. На тот момент у нас не было кодов на игрушки. То есть игрушка пластмассовая рассматривалась департаментом химии в Министерстве промышленности, игрушка текстильная департаментом легкой промышленности, игрушка деревянная попадала в деревообработку.
А это, извините, а это вот тоже такая насущная проблема была?
Ну, вообще, это довольно интересная проблема, потому что, по сути, что происходило? Если нет, если это, эта продукция, она не имеет, скажем так, общего какого-то, какой-то рамки, да, угу. то никто не понимает, как развивать эту отрасль. А на тот момент, как бы, вот люди хотели развиваться. Эта отрасль была. Там были успешные люди, которые занимаются вот моделями, да, там всякими самолетиками, корабликами и так далее. И у них было желание двигаться вперед. И мы им помогли, собственно говоря, пройти вот эти все истории с барьерами, сформулировать определенную повестку и стратегию развития, согласовать ее с государством. И сегодня российские игрушки, по крайней мере, в определенных сферах, например, в детских товарах для там, детей-грудничков, вот эти все кроватки, коляски, мебель, это все очень бурно развивается. А зачем это нужно? Ну, наверное, хорошо, когда наши дети...
Слушайте, это все-таки кроватки, коляски, это такое что-то примитивное. Мы же понимаем, что хорошие игрушки детские, это все-таки зарубежные наши какие-то товарищи делают.
Вот вы только не говорите, это Ассоциация индустрии детских товаров, они вас сейчас встретят на выходе. За такое.
Давайте этот разговор продолжим через несколько минут. Нам нужно сделать перерыв. Андрей Никитин, генеральный директор агентства стратегических инициатив, сегодня в эфире «Эхо Москвы». Оставайтесь с нами.
Программа «Своими глазами». Программа «Своими глазами».
Продолжается эфир «Эхо Москвы». Здравствуйте еще раз. У микрофона по-прежнему Алексей Нарышкин. И напротив меня Андрей Никитин, генеральный директор агентства стратегических инициатив. И сегодня в этом эфире говорим о направлениях работы агентства, вашего НКО. А вы знаете, мы два направления разобрали, два еще осталось. У меня вопрос все-таки денег волнует. Вы деньги не раздаете, но вы же получаете сами деньги. Вот эти вот площадки, которые вы организуете, это на что? Кто вам дает? Ну, скажите просто государство или, не знаю, Путин из своего кармана.
Это пожертвования компаний, которые не публикуют, скажем так, не дают нам разрешения на то, чтобы мы озвучивали их название.
Ну, а государственные деньги есть?
Государственные деньги есть. Министерство экономического развития субсидирует нам аренду помещений. В свое время, когда ОСИ создавалась, была идея выдать там какое-нибудь здание. И тогда, спасибо большое Эльвире Скибзадне Набиуллиной, которая была министром экономического развития, мы договорились, что такая проектная площадка по определению не должна превращаться в что-то вот... знаете, такое монументальное, да, поэтому лучше мы будем арендовать до того времени, сколько мы будем нужны, да, когда не будем нужны, ну, соответственно, это все, то есть не нужно зданий. И с тех пор было принято решение, нам правительство каждый год дает деньги на аренду, угу. не очень большие, все остальные расходы это пожертвования.
Ну, а вы имеете в виду аренда, это, в частности, ваш офис, вы на Арбате, где-то
да,
здесь
да,
ваш
да.
штаб-квартира. А в каком-то в числовом выражении? Просто все, о чем вы говорите, это очень хорошо. Но, например, при условии, что вы вся эта работа обходится государству, в частности, в 1 000 000 рублей в, не знаю, в год. И тогда просто вы выдающиеся люди, которые действительно болеют за страну. Если вы получаете от государства, не знаю, какие-нибудь сотни миллиардов рублей, ну, как бы, понимаете, у меня к вам будет другое отношение и у тех, кто вас слушает.
Аренда,
потому что сразу возникают какие-то вопросы, туда ли идут деньги, эффективно ли вы все это расходуете. Может быть, вы пудрите мозги разным людям, которые принимают решения.
Не, мы стараемся никому мозги не пудрить. Аренда стоит в районе 100 миллионов рублей в год. Где-то здесь, вот на эти две площадки, плюс офисы в регионах. У нас офисы класса B-, да, то есть мы там вот в здании книжки, здесь в здании СЭВа и рядом. Поэтому, в принципе, мы не тратим сильно много денег на всю историю. А количество людей, которые проходят через нашу площадку, мы посчитали, мы там ведем такой легкий учет, это около там 70 тысяч человек в год. Вот те, кто участвует в наших мероприятиях в нашем офисе. В принципе, я считаю, что соотношение нормальное.
участвуют в вашем офисе. То есть у вас есть возможность принимать людей, которые принимают какую-то жалобу?
Да, нет, не жду. Или... К нам, у нас проходят эти рабочие группы, да. У нас проходят какие-то мероприятия. Вот недавно Лиза Алерт проводила мероприятие свое там у нас. Да, то есть вот те люди, которые работают с агентством, могут к нам прийти и бесплатно сделать какой-то семинар. Да, плюс мы сами какие-то там... совещания, мероприятия проводим, мастер-классы. Вот, в эти выходные была большая площадка, связанная с как раз с национальной технологической инициативой. Там коллеги обсуждали стартапы в области, вот, собственно говоря, дополненной реальности и так далее. То есть это дело достаточно открыто, и мы стараемся быть открытыми для наших пользователей, скажем так.
Ну, оставим, наверное, тему денег. Может, еще вернемся до конца эфира. Вот про национальную технологическую инициативу еще расскажите. Довольно интересно, потому что это все-таки перспектива. Все, что вы говорили до этого в первой части, это вот текущие какие-то проблемы. А технологическая инициатива – это все-таки такой задел на будущее. Это интересно. Какие еще проекты интересные? Потому что беспилотники, которые летают, беспилотники, которые плавают, мне, жителю Москвы, не без разницы. Не понимаю, как это должно улучшить мою жизнь. Потому что все, о чем вы говорите, мне кажется, должно в конечном счете как-то помогать гражданам, простым, а не только бизнесменам, чтобы они свои карманы набивали деньгами.
А почему вы думаете, что беспилотники, которые летают, не улучшат вашу жизнь?
Каким образом?
Ну, во-первых, они вам уже могут принести пиццу или лекарства. Они могут... Знаете, есть там интересный проект, летающий кардиостимулятор, да, который вот эта вот штука, которая, знаете, в аэропортах бывает, стоит, куда можно, человеку плохо, вот такая, она может и прилететь больному, да, например. Там проблема-то в том, что у нас нормативная база не позволяет этой отрасли развиваться сегодня вот так, как она
и
могла
бы. Как-то надо регистрировать,
регулировать. Правильно. Да, куда-то они могут летать, куда-то нет и так далее. С этим нужно разбираться, если мы хотим.
Вы разбираетесь?
Мы разбираемся.
Хорошо.
Вот это, собственно говоря, наше... То есть бизнес и технологии развивают люди, не мы. Мы помогаем им как в том объеме, в котором они сами говорят о том, что им нужно, чтобы помочь им расти. Да. Есть, например, дорожная карта по так называемых HealthNet, это дорожная карта по новым технологиям здоровья. Да? То есть там крупнейшие фармкомпании российские собрались, они там пытаются как-то выработать какие-то решения в этой своей области. Да? Есть дорожная карта под названием FoodNet. Это все, что касается технологий.
Все названия какие-то зарубежные.
Ну, нет, это сеть, да. То есть,
не самые лучшие времена для вот этих вот каких-то иностранных сокращенных.
Пишем по-русски. Пишем по-русски. FoodNet пишем по-русски.
Едсеть, что-нибудь такое.
Едсеть, да.
Возьмите заметку.
Но идея сама не в том, чтобы мы или кто-то придумывал, сколько этих дорожек, сколько будет, столько будет. Там, где у людей, где возникает это сообщество, да, которое хочет развиваться, то есть, вот, знаете, классно помогать тем, людям, у которых в глазах написано, что мы и без вас это сделаем. Если что, да? Ну, просто с вами можем сделать чуть быстрее. Поэтому это такой базовый принцип, который там мы стараемся исповедовать. И у нас нет задачи обязательно открыть в национальной технологической инициативе там 20 рабочих групп. Нет такого плана. Или 5.
А сейчас сколько?
А сейчас, по-моему, их 7. Но они там вот на подходе есть, там дальше какие-то еще. Просто нужно попытаться сделать так, чтобы люди, которые хотят развивать какие-то технологии, они могли это делать. И там есть уже достаточно интересные разработки, которые в какой-то части могут вывести нашу страну как бы на передовые позиции.
Ну, я слушаю. А дальше про это разработки. Не, подождите. Это же хорошо. Опять же, в программе «Арсенал», которую я веду по понедельникам, тоже очень часто гости приходят и говорят про разработки, которые обязательно вот выведут вперед или уже вывели. Мы впереди планеты все, у нас все самое инновационное. Просто мы об этом не хотим говорить. Это вот американцы пусть хвастаются, а у нас вот все то же самое и даже лучше. Но мы такие вот не любим публичности. Что за разработки, с которыми мы можем прямо вот выстрелить? Это же интересно.
Ну, я тоже бы не хотел об этом говорить, поскольку я не потому, что я говорю о каких-то секретах, а потому, что я не профессионал в этой области. Здесь очень важно, знаете, что отметить. У нас в России каждый директор направления, он также назначен по итогам конкурса, и каждый из них профессионал в своей области. Если вы хотите вот подробнее узнать этих разработок, надо спросить Дмитрия Пескова, который у нас вот за это направление отвечает. А я всего лишь генеральный директор, да, поэтому я могу где-то ошибиться, и люди обидятся, которые этими разработками занимаются. Одна из историй, которая, наверное, вот то, что мне понятно, и то, что меня лично очень интересует, это то, что связано как раз вот с нейронетом, с технологиями, которые позволяют инвалидам, например, вот вы знаете такую историю экзоскелет.
Да, да, то есть, конечно.
Это то, что позволяет людям, которые не двигаются, как бы, да,
двигаться,
да. Сейчас для этого нужно иметь хоть какую-то подвижность, там, хоть где-то, да. В принципе, наши разработчики уже на стадии того, что можно думать и ходить, да. То есть, насколько это похожие разработки есть и в других странах мира. Да, но то, что есть. Да, но вот мы здесь не хуже их смотримся, да, например. Вот такие вещи для меня важны, я стараюсь за ними следить. А по беспилотникам, все по тем же, которые вам не нравятся почему-то, это темы, связанные с мониторингом, например, свалок, да, нелегальных карьеров и так далее. Вот всего вот этого. Темы, связанные...
Я просто, так сказали, не нравятся мне беспилотники. Да бог с ними, с беспилотниками, не понимаю, зачем уделять этому столько внимания, если беспилотники, ну, производство есть иностранное. Покупай беспилотник, запускай его над любым регионом, он полетает и все сфотографирует, все, что нужно. Зачем вы, взрослые дяди, собираетесь обсуждать тему беспилотников?
Вы знаете, что 50% мирового софта для беспилотников делается российскими компаниями?
Нет.
Мы, может, не делаем... То есть, вот сами эти аппараты, да, да, там есть разные, там, я не знаю, какие лучше, там, Израиль, говорят, хорошо делает, да,
беспилотник. Ну, дорого, наверное.
Тоже не знаю. Не владею беспилотным летательным аппаратом.
Ждете, пока русские появятся.
Да уже они есть, и русские тоже, но там базовая проблема, знаете, какая сейчас? Это то, что каждый беспилотник управляется так же, как самолет диспетчером. То есть не существует операционных систем, которые могли бы ими управлять в автономном режиме, при этом, чтобы они не сталкивались с самолетами.
Еще то есть они туповаты?
Ну, не то, что туповаты, но как бы... Серьезные модели, они все требуют сопровождения диспетчеров. То есть у нас в России люди разрабатывают автономные системы управления этими беспилотниками. Ну, давайте дальше.
Давайте про направление.
Все в том же направлении молодые профессионалы. Еще бы пару проектов я отметил. Один из них – это все, что связано с онлайн-образованием. Та же самая история. Мы все время поддержали несколько частных стартапов в области вот электронного образования, электронных университетов. Сейчас мы смотрели статистику, уже около 1 000 000 человек вот, поучилось в этих электронных университетах каким-то курсом дополнительным и так далее.
Как это все называется? Я знаю, например, иностранную систему Курсера. Да. Это вот то же самое?
Есть российские такие же, неплохие.
Есть аналоги.
Да, да. Курсера, конечно, больше. Угу. Но вы знаете, что...
А у нашей этой системы название не
помню? Не, может, не буду называть. Да.
Боксинг. А принцип тот же самый?
Принцип тот же самый.
Угу. То есть, получается, ничего нового не придумали?
Ничего нового не придумали, только у нас в России Курсера и такое образование не было совсем уж таким легальным. Да? То есть, наша задача была, опять же, помочь людям сделать так, чтобы это образование, оно учитывалось и воспринималось.
А уже какие-то плоды-то есть?
Есть. Учатся люди. Нравится им. Угу. Платят за это, наверное, деньги какие-то. Я не знаю, какая там схема монетизации во всех этих историях. Но раз развиваются, наверное, как кому-то это нужно и выгодно. Следующий блок – это социальные проекты. Это вот как раз то, о чем вы сказали вначале. Там три больших темы. Первое – это все, что касается доп. Образования детей. И это связано с национальной технологической инициативой. Вторая тема – это инвалиды и производство товаров для инвалидов. И третья тема, которая вот сейчас появляется, это тема работы с волонтерскими организациями.
Угу. А с инвалидами в каком направлении двигаться? Ну, вот мы знаем по последним новостям, ну, по новостям прошлой недели, вот Греф что-то там у себя в Сбербанке пытается делать для инвалидов, улучшить работу своей компании, чтобы они были таким более настроенными на работу с инвалидами. У вас примерно такой же какой-то уклон?
Нет, у нас чуть другой там уклон. Мы пытаемся сделать так, чтобы российские стартапы в области товаров для людей с ограниченными возможностями получали какой-то приоритет и получали возможность попадать в госзаказ. Потому что сейчас это довольно сложная история.
Может быть, они не соответствуют характеристикам, которые...
Ну, просто характеристики не менялись там больше десятка лет. И вся эта система, она довольно-таки немобильна, скажем так, да. И есть, например, прекрасная компания, я назову. Это компания «Моторика», которая делает протезы рук для детей. Она их делает разными, ярких цветов, с разными функциями. Там скакалкой можно прыгать, еще что-то такое. Это сколковский стартап. И он позволяет детям, которые вот этими вещами пользуются, они себя считают супергероями, а не людьми с ограниченными возможностями. Да, что они яркие, красивые, там какие-то сменные чехлы и так далее. И эти ребята, они там несколько лет, то есть ходили, то есть вот вы не встретите продукт компании «Моторика» в тех товарах, которые инвалидам выдаются бесплатно или по каким-то вот этим. Да, то есть за деньги, да, пожалуйста, приходите, покупайте. Нам бы хотелось, чтобы у российских стартапов была возможность там быстро попадать вот в эту систему государственную. Да, для... Такой достаточно узкая задача. Но...
А вот это, кстати, «Моторика», она попала как-то в систему госзаказа? То есть дети российские, они имеют возможность получить бесплатно?
Вот сейчас это появится, в ближайшие там, пару-тройку месяцев, я надеюсь, начинает. Тот же самый экзоатлет, это экзоскелеты. Да? То есть вот они сделали один, они с ним ходили долго-долго. Сейчас, по крайней мере, регионы стали заказывать для людей.
Доходились все-таки.
Да, доходились. Там даже в этом году летом человек венчаться пришел в церковь, как бы лежачий больной, да, который там был парализован после аварии, да, вот в этом экзоатлете. И что здесь? Вот, понимаете как? Зачем нужно агентство стратегических инициатив, когда люди что-то делают и что-то хотят сделать хорошее в стране? И не могут понять, как им взаимодействовать с государством, которое меняется в лучшую сторону, но не всегда равномерно это делает. Да? Вот, наверное, нужна такая структура, как наша. Наверное, не нужна вечно. И, наверное, по идее, мы как посредник должны как-то исчезнуть. Да, и просто человек должен, если он придумал классный стартап, он должен прийти в соответствующее ведомство. И там добрые, улыбчивые люди его встретят и скажут: слушай, вот мы тебя ждали. Но пока это не всегда так, мы таким людям стараемся помогать.
А вы работаете вообще вот с людьми, которые как раз принимают бизнесменов, которые, например, посетили ваши вот эти вот площадки, и они мотивированы, они уверены, что закон на их стороне, но приходят в какой-нибудь департамент, в какое-то ведомство
и сталкиваются? Ходим же.
А,
мы же потом
сопровождение. Туда,
конечно, мы ходим.
То есть это не просто какие-то напутствия, добрые советы, вперед, иди.
Нет, кому это нужно? Напутствие.
Машины Борис.
Напутствие, добрые советы. Зачем это? То есть идея-то как раз в том, что люди к нам приходят, если это...
И вы их сопровождаете.
И мы их сопровождаем. Угу. И дорожные карты, ее очень легко написать. У нас умных людей в стране очень много, которые вам с удовольствием расскажут на любой радиопередаче, что надо сделать для того, чтобы улучшить инвест-климат. А потом надо пойти и сделать. Вот наша задача — помочь людям с человеческого перевести на государственный. Mm-hmm. И потом сделать так, чтобы это произошло. И здесь, конечно, спасибо там, нашим коллегам из министерства. Нам, в принципе, вот на сегодняшний все помогают, и все с нами хорошо работают.
Андрей Никитин, генеральный директор агентства стратегических инициатив в эфире Москвы. У нас времени мало остается. Давайте успеем про оставшиеся направления.
А все, вот четыре направления. Да.
Все, хорошо. Тогда вопрос. Близость к Владимиру Путину, она, по-вашему, сильно облегчает вашу деятельность?
Вы знаете, я не знаю, что такое близость. Я знаю, что Владимир Путин представитель нашего Нацсовета, и мы имеем возможность пару-тройку раз в год рассказать ему о том, что мы делаем, где мы сталкиваемся с какими-то проблемами и где нам удается добиваться успеха. И это важно, потому что мы можем рассказать о том, как двигаются те или иные проекты. Если он сочтет возможным, он принимает, дает какие-то поручения, да, в этой области. Здесь нет, это вопрос не в близости, вопрос в том, что это эффективно. И историю агентства придумал он в свое время, да, как бы. И, наверное, мы стараемся сделать так, чтобы быть для него вот той площадкой обратной связи с активистами в социальной сфере, в образовании, в инновациях, в бизнес-климате и так далее. С теми людьми, которые, правда, что-то хотят поменять. Таких мы всегда у себя ждем.
А как вот выглядит тогда работа ваша? Вы провели какую-то площадку, послушали некие замечания вот бизнес-сообщества, дальше что? Вот эти вот, как составляются дорожные карты? Кто их составляет? Только ваши сотрудники? И куда вы потом это все несете? Какие-то там кипы документов?
Во-первых, это вообще не наши сотрудники. Мы приглашаем предпринимателей из отрасли или тех, кому это нужно. И говорим, давайте приглашаем.
У вас штат, получается, вообще небольшой?
Да, у нас около 100 человек на все про все. Мы стараемся там...
Скромно,
да. Вот. Приглашаем профильных чиновников, и говорим, слушаем предпринимателей, говорим, как вы видите барьеры, в чем они заключаются, и потом говорим чиновникам, коллеги, давайте подумаем, что надо поменять, чтобы это исправить. Иногда это бывает долго, иногда это бывает...
То есть, это, вот смотрите, составление дорожных карт уже происходит вместе с чиновниками.
Конечно.
Вы не просто приносите чиновнику бумажки и говорите, я из ОСИ, ОСИ, это который Путин возглавил, значит, вот тебе бумажка, выполняй, меняй.
Это же базовый принцип. Надо вовлекать в работу людей на самом раннем этапе, чтобы это была часть их работы. Вы знаете, у нас достаточно много талантливых людей среди чиновников, которым тоже что-то не нравится, и которые с удовольствием помогают нам как бы что-то делать, у которых есть своя повестка в этой области. Вот, поэтому с регионами, если это касается регионов. Вот, например, одна из тем, которую там предприниматели постоянно озвучивают, это тема подключения к газовым сетям.
Угу.
Мы посмотрели, как бы, да, что в Московской области и в Тюмени это происходит быстро. Как-то они это сделали. Да, там, позвали местных предпринимателей. Говорим, это правда так? Вот нам лапшу на уши не вешают, тебе говорят, да, нормально, нам нравится. Это в разы быстрее и проще, чем у соседей. Понятно. Вот уже возникает тема для работы. За счет чего? Да? Что мы должны поправить, что мы должны сделать и так далее. Дорожные карты пишем не мы. А как? Мы же не... Как мы можем одновременно сделать дорожную карту по волонтерскому движению, по подключению к газу?
Ну, можете, если вы очень талантливые и умные.
Мы очень талантливые и умные, все мои коллеги вот именно такие, но их задача, не думая, не самим заниматься там от себя, а задача помочь людям высказать свое мнение и перевести его на язык решений.
Я, Андрей, упустил, а конкретно для регионов вы пишете дорожные карты?
Конкретно для регионов мы дорожные карты не пишем, мы делаем определенные стандарты для них.
Я почему-то к концу передачи вспомнил, например, ну, раз уж мы ушли опять в регионы, вот вспомнил о Чечне. Дотационный регион, не единственный в России. Можно ли Чечне как-то помочь? Если оставить какие-то политические вопросы, Кадыров, Путин, просто много денег, какое-то там строительство, которое, по-моему, плохо связано с социальными нуждами республики. Вот дотационный регион, как можно помочь? И можете ли вы как-то улучшить эффективность?
Ну, вы знаете, в рейтинге инвестпривлекательности регионов Чеченская Республика занимает очень достойное место. Кстати, там она в группе лидеров, при том, что в целом, конечно, Республики Северного Кавказа далеко не там. Угу. Большинство из них где-то в середине и ниже находится.
В чем секрет Кадырова у вас внутри, в агентстве? Вы разобрались?
У нас ни в чем.
Нет, вы знаете, про Кавказ вообще много можно говорить. У них и Путин получает там под 100%.
Да, во-первых, там реально быстро и просто даются эти бумажки и разрешения. Надо просто понимать, что там инвесторы иногда не такие, как здесь. Да? То есть, там не Volkswagen, как в Калужской области. Там инвесторы из Эмиратов, из Саудовской Аравии и так далее. Но это тоже инвесторы. И если Чеченской Республике удается привлекать таких инвесторов, да, то почему нет? Что плохого в том, что у нас инвестиции идут и с той стороны, да, как бы и там строятся там определенные там предприятия, да, там аграрный сектор очень хорошо развивается именно.
Так может, надо вообще на Чечню равняться? Чечня может служить примером для других регионов?
Для кавказских, безусловно. Для многих кавказских регионов, где, к сожалению, выдача разрешений сопровождается не только бюрократией, но еще и какими-то дополнительными пожеланиями, да, Чеченская Республика, я считаю, может служить примером.
А роль Кадырова, как такого всечеченского наставника, она в этом плане насколько серьезна?
Не могу оценить это. Я, конечно, знаком с Рустамом Ахматовичем, но больше там мы общаемся с его вице-премьерами и министрами, да, и это молодые, талантливые, профессиональные ребята, хорошо говорящие на разных языках и с очень хорошим образованием, которые прекрасно понимают важность хорошего инвест-климата, да. И, наверное, его роль в том, что он таким людям дает возможность в республике принимать какие-то решения и заниматься каким-то развитием.
Наше время вышло. Спасибо огромное. Андрей Никитин, генеральный директор агентства стратегических инициатив, был сегодня в программе «Своими глазами». С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Программа «Своими глазами».